Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о богослужении в Лазареву субботу и вербное воскресенье. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Пришел к Кавве Палладию начальник страны, желая видеть его, ибо наслышался о делах его. И, взяв скорописца, приказал ему: «Я войду к Кавве, ты же запиши все со всей точностью, что он будет говорить мне». Так вошел начальник и сказал старцу: «Помолись о мне, Авва, ибо я имею множество грехов». Старец говорит: «Безгрешен один Иисус Христос». Начальник спросил: «А о всяком ли грехе имеем мы дать отчет Богу, Авва?» Старец отвечал: «Написано: воздаст кое мужда по делам его». «Изъясни мне слово сие», — сказал начальник. «Оно само себя изъясняет», — отвечал старец. «Впрочем, выслушай подробно. Оскорбил ли ты ближнего, воспримешь должное. Восхитил ли что у низших, прибил ли бедного, или лицеприятствовал на суде, или обесчестил, озлословил, оклеветал, оболгал, злоумышлял на чужие браки, приступил к клятву, предложил пределы отцов, входил в имущество сирот, обижал вдов, настоящую сладость предпочел обетованным благом, получишь достойное возмездие за все, ибо еже сеет человек, то жди и пожнет. Равным образом, если и доброе, что сделано тобою, и зато получишь воздаяние многократное, ибо сказано: воздаст кое мужда по делам его. Помни о сем воздаянии во всю жизнь, и избежишь множества грехов». Начальник говорит: «Что же я должен делать, Авва?» Старец говорит: «Помышляй о вечных, бесконечных и неизменных благах неба, где нет ночи и нет сна, сего образа смерти, где нет яств и питья, сих служителей нашей немощи, нет скорбей, ни болезней, ни врачевания, ни судов, ни торгов, ни богатства, сего начала зол, предмета войн и корня вражды. Где страна живых, не умерших грехом, но живущих истинную жизнью во Христе Иисусе?» Тогда начальник вздохнул и сказал: «Поистине, Авва, так есть, как ты сказал». И, получив великое назидание, отошел в дом свой благодаря Бога. Рассказывали об Авве Памве, что, кончаясь, в самый час исхода сказал он предстоящим святым мужам: «С тех пор, как я пришел на это пустынное место и, построив себе келью, вселился в ней, не помню, чтобы ел другой хлеб, кроме добытого своими руками, ни в чем не раскаивался даже до сего часа, и отхожу к Богу так, как бы не начинал еще богачествовать. Вот чем отличался Авва Памва от многих. Когда спрашивали его о каком-либо слове Писания или о предметах духовных, он не отвечал тотчас, но говорил, что не знает его, и так по месяцу и более не давал ответа. Авва Памва сказал: «Если имеешь чистое сердце, то можешь спастись». Говорили об отцах Авве Памве, Авве Виссарионе, Авве Исаии и Авве Паисии, что они были очень сильны. Однажды они беседовали вместе с Аввою Афре, и пресвитер горы Нитрийской спросил их, как должны вести себя братья. Они сказали: «В великом подвижничестве и храня совесть свою от ближнего». Брат спросил Авву Памву: «Почему злые духи препятствуют мне благотворить ближнему?» Старец говорит ему: «Не говори так, потому что таким образом ты Бога называешь лживым. Но лучше скажи: я не хочу делать благодеяний, ибо прежде еще Бог сказал: «Се даю вам власть наступать и на змею, и на скорпию, и на всю силу вражью». Авва Петерион, ученик Аввы Антония, говорил, что желающий изгонять демонов должен прежде победить страсти, ибо какую кто одолеет страсть, той и демоны изгоняет. Так выходит, говорит, вслед за гневом демон его. Если ты укротишь гнев, то будет изгнан и бес его. То же и в отношении каждой страсти. Авва Сесой сказал: «Будь самоуничижен, завергни волю свою вспять, не будь многозаботлив, и будешь иметь покой». Он же сказал: «Есть люди, кои иждивают дни свои в нерадении, и словом только и помыслом ищут спасение, а делом не родят о нем. Читают жития святых о их смирению и нестяжательности, молитве и бдению, воздержанию и безмолвию, спанию на земле и коленопреклонением, не подражают, и облагают жизнь отцов, говоря: невозможно всего это вынести, не помышляя, что где обитает Бог через благодать божественного крещения и исполнения заповедей, там бывают дела паче естества».
Избранные главы из Палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Вот и приблизился конец Великого Поста, и уже не за горами Страстная Седмица.
Великий Пост приближается к своему завершению, и в пятницу вечером, накануне Лазаревой субботы, в церкви поются такие стихиры: «Душеполезную, совершивши Четыридесятницу». Напомню, что Четыридесятница называется Великий Пост, потому что наш Великий Пост мы уподобляем подвигу Господа Иисуса Христа, который постился в пустыне в течение 40 дней. Поэтому и наш Великий Пост именуется Великой Четыридесятницей. Мы вполне можем говорить, что дни Страстной Седмицы уже не входят в цикл Святой Великой Четыридесятницы, потому что дни Страстной Седмицы – это уже не сам пост, а цель поста. Это тот рубеж, к которому мы стремились в продолжении всей Великой Четыридесятницы. Это та вершина, на которую мы пытались взобраться путем подвига, поста и молитвы. И, наконец, вот это время, Страстная Седмица, приблизилась вплотную. Каждый день Страстной Седмицы совершенно уникален, и богослужение каждого дня Страстной Седмицы ни на что другое не похоже. И поэтому считается, хотя это мнение не единственно возможное, что Святой Великий Пост, Великая Четыридесятница, заканчиваются в пятницу накануне Лазаревой субботы. И как раз на вечерне, в пятницу перед Лазаревой субботой, на той вечерней, которая соединена с литургией прежде священных даров, как и всегда по пятницам, мы слышим стихиры, которые начинаются одинаково: «Душеполезную, совершивши четыредесятницу». «Душеполезную, совершивши четыредесятницу, и святую седмицу страсти Твоя просим видите, человека любче. Еже прославите в ней величие Твоя и неизреченное нас ради смотрение Твое, единомудренно воспевающее Господи, слава Тебе». Здесь говорится о том, что Великий пост подходит к концу, что мы уже как могли совершили душеполезную четыредесятницу, то есть Великий пост, который должен был пойти на пользу нашей души, душеполезную четыредесятницу. И дальше мы просим Господа: «И святую седмицу страсти Твоя просим видите, человека любче». Мы просим Господа, чтобы Он сподобил нас видеть святую седмицу страсти Его, потому что эти дни настолько необыкновенные, настолько уникальные, исполненные всяческого смысла и всяческого важнейшего содержания для нашей души, что мы особым образом должны попросить Господа, чтобы Он сподобил нас видеть эти великие дни. «И святую седмицу страсти Твоя», то есть страстную седмицу, «просим видите, человека любче». Для чего? Для того, чтобы прославить в ней величие Твоя. «Еже прославите в ней величие Твоя». Просим видеть святую седмицу страсти, чтобы в ней прославить величие Божие. «И неизреченное нас ради смотрения Твое, и неизреченный промысел Божий, который явился в Его страстях, которые Он претерпел за нас. Единомудренно воспевающе», то есть все вместе будем воспевать: «Господи, слава Тебе».
Суббота шестой недели Великого Поста именуется Лазаревой субботой.
Лазарева суббота. Формально она еще не входит в страстную седмицу, но фактически на самом деле страстные дни начинаются как раз с Лазаревой субботы. До 17 века цветная триодь как раз начиналась с Лазаревой субботы. А до Лазаревой субботы действовала триодь постная. Мы много с вами говорили о постной триоде, о книге, где собраны все службы Великого Поста, и много текстов читали и разбирали с вами из постной триоди. И вот древняя постная триодь до 17 века как раз заканчивалась перед Лазаревой субботы. А как раз с Лазаревой субботы начиналась цветная триодь, то есть уже новая книга, которая включала в себя все дни Страстной Седмицы и весь период Пасхи и Пятидесятницы. Это означает, что Лазарева суббота – это такой день, который открывает совершенно новый период в жизни Церкви, совершенно новый период в евангельской истории, который мы вновь и вновь переживаем вместе с богослужением церковным.
Илья Александрович, а почему цветная триодь называется цветной? Вот это название «цветная», оно что означает?
Как раз поэтому книга, охватывающая собой период Пасхи и Пятидесятницы, называется цветной триодью. Цветная, потому что начинается в неделю цветоносия. Неделя цветоносия – это праздник входа Господня в Иерусалим, который в народе всегда называли вербным воскресеньем. И как раз с вербного воскресенья, а точнее на день раньше, с Лазаревой субботы, начинается книга «Цветная триодь». То есть триодь, которая начинается в неделю цветоносную. Эта книга и получила название «Цветной триоди». Наша современная цветная триодь начинается уже не с Лазаревой субботы, потому что после 17 века изменились границы действия книг. И цветная триодь современная начинается со дня Святой Пасхи. Несмотря на изменение границ действия книг, название сохранилось старое. Та триодь, которая включает в себя пасхальный период, именуется триодью цветной. Лазарева суббота посвящена важнейшему событию в истории земной жизни Христа Спасителя. Это событие, когда Он воскресил из мертвых своего друга Лазаря, который был мертв уже 4 дня к этому моменту. Господь воскрешает четверодневного мертвеца. Воскрешает Он его публично, при всем честном народе. Это событие, воскрешение его друга Лазаря, получило огромный резонанс в тогдашнем иудейском обществе. Оно было по эффекту подобно разорвавшейся бомбе. Это событие буквально перевернуло все отношение народа ко Христу. Те, которые склонялись к вере во Христа как в Мессию, как в Бога, утвердились в этой вере, увидев чудо воскрешения. Те, которые завидовали и ненавидели Христа, с этого момента окончательно сговорились убить Его, потому что больше терпеть все возрастающее влияние Христа на народ они уже не могли. Не случайно именно с Лазаревой субботы начинается цикл страстей Христовых. Страсти означают страдания. Господь пришел на землю, чтобы пострадать до смерти, чтобы спасти нас от греха, от смерти и от дьявола. И вот самым венцом его страданий, самой яркой кульминацией того, для чего он пришел на землю, оказываются последние дни его земной жизни, то есть дни его страстей, страстная седмица. Страсти означают страдания, страдания Господни. И вот страсти начинаются с Лазаревой субботы, с того дня, когда мы вспоминаем события воскрешения праведного Лазаря. Лазарь — это был друг Христа. Это была такая семья, которая жила в городке Вифании, недалеко от Иерусалима. Эта семья состояла из трех человек, по крайней мере, мы знаем имена трех людей из этой семьи. Две сестры и один брат. Сестер звали Марфа и Мария, а брата звали Лазарь. И вот так случилось, что Лазарь был подвергнут тяжкой смертельной болезни и умер. И после того, как он умер, его уже похоронили и оплакивали уже 4 дня. И вот спустя 4 дня, когда его тело уже начало разлагаться, Господь приходит и воскрешает его из мертвых при огромном стечении народа. То есть это чудо воскрешения, такое чудо, которого не слыхано было никогда раньше, оно явилось роковым. Оно переполнило чашу терпения фарисеев, тех людей, которые ненавидели Христа, и именно с этого дня они окончательно положили убить Господа, потому что этого терпеть они больше не могли. Еще за несколько дней до смерти праведного Лазаря Господу говорили, рассказывали, что его друг Лазарь болен. Господь отвечал: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Человеческий». Сыном человеческим Господь всегда называл самого себя. Он одновременно являлся и Сыном Божиим, и Сыном человеческим. И вот таким образом он подчеркивал свое человеческое происхождение, человеческое достоинство, говорил про себя: «Сын человеческий». Затем Господу рассказали, что Лазарь, друг его, умер. А Господь все равно не торопился идти в тот дом, в котором он бывал так часто. И, наконец, он собрался и пошел туда вместе со своими учениками, в Вифанию, где жили Марфа, Мария и Лазарь. И нашел там большое скопление народа, всех плачущих и одетых в траурные одежды, потому что было уже 4 дня, как умер Лазарь. И ему говорили: «Господи, уже смердит, потому что его тело начало разлагаться». Иудеи хоронили в пещерах, и эти пещеры назывались гробами. Каменные пещеры, которые закрывались огромным камнем для того, чтобы люди просто так не заходили туда. И в такой пещере был похоронен и Лазарь. И к нему подходили многие люди, в том числе к нему подходили Марфа и Мария, сестры Лазаревы, плакали и говорили: «Господи, если бы ты был здесь, то не умер бы наш брат». А Господь отвечал им: «Веруйте, ибо все возможно верующему». И действительно, Господь знал, что хотел сделать. Он хотел воскресить своего друга, хотел вернуть его к жизни. Но из людей в это в то время никто не мог поверить. И вот Господь говорит: «Отвалите камень от пещеры гроба». На него посмотрели с удивлением, потому что никто не верил, что он может воскресить праведного Лазаря. Но никто не посмел его ослушаться. Отвалили камень, и тогда Господь громким голосом возгласил: «Лазаре, гряди вон!» То есть: «Лазарь, «Выйди вон из пещеры». И в этот момент Лазарь вышел оттуда, обвязанный белыми пеленами, белыми простынями, в которые обвязывали тело перед тем, как похоронить его в пещере. И вот таким образом совершилось это величайшее чудо. И сразу после этого иудеи, которые ненавидели Христа, сговорились о том, что его срочно надо убить, потому что такие великие чудеса, которые Господь творил, уже оказывались для них невозможны, невыносимы. И когда Господу сказали о том, что Лазарь мертв, что его друг уже похоронен в пещере, и рассказывали трогательные подробности его смерти, тогда сказано в Евангелии, Господь прослезился. То есть он заплакал. Заплакал, как самый обыкновенный человек. Почему? А потому что он очень любил этих людей. Это были очень дорогие и близкие для него люди. Мария, Марфа и Лазарь. И Господь, как человек, очень глубоко им сочувствовал. И даже заплакал. Несмотря на то, что прекрасно знал, что собирался сделать несколькими минутами позже.
Илья Александрович, а как эта литургическая тема, тема воскрешения праведного Лазаря, отражена в гимнографических текстах?
Самый известный текст на тему воскрешения Лазаря — это тропарь Лазаревой субботы. «Общее воскресение прежде твоей я страсти уверяя, из мертвых воздвигла еси Лазаря Христе Боже. Тем же и мы, яко отроцы, победы знамения носяще, тебе, победителю смерти, вопием. Осанна вышних, благословен, гряды во имя Господне». Дело в том, что этот тропарь один на два праздника. Один и тот же тропарь у Лазаревой субботы и у праздника входа Господня в Иерусалим, то есть у вербного воскресения. Один и тот же тропарь. То есть в этом тропаре говорится одновременно о событиях обоих этих праздников. Этот тропарь раскрывает важнейший догмат нашей веры. «Общее воскресение прежде твоей я страсти уверяю». Догмат о том, что все мы, все люди, живущие на земле, в последний день мира воскреснем. Воскреснем, чтобы предстать на суд Божий. Праведники для того, чтобы войти в жизнь вечную, а грешники для того, чтобы отправиться в муку вечную. Это один из важнейших догматов нашей христианской веры – общее воскресение. Еще и потому Лазарева суббота является таким очень значительным по важности для нас праздником, что здесь раскрывается наша будущая судьба. Здесь речь идет о том, что будет с нами потом, после смерти, а именно о нашем общем воскресении. Общее воскресение – прежде твои я страсти, уверяя, из мертвых воздвигла еси Лазаря Христе Боже. Господь воздвиг из мертвых своего друга Лазаря, чтобы уверить нас в том, что воскреснем все мы в последний день. И это Господь нас уверяет еще до своих страданий, до того, как сам пострадал и умер и воскрес. Итак, общее воскресение – прежде твои я страсти уверяя, из мертвых воздвигла еси Лазаря Христе Боже. Тем же и мы, яко отроцы, победы знамения носяще. Мы, яко отроцы. Какие отроки? Те, которые встречали Господа, когда Он торжественно входил в Иерусалим. Здесь мысль тропаря перекидывается на второй праздник, которому также посвящен этот тропарь, вход Господень в Иерусалим. Когда Господь торжественно входит в Иерусалим, Его встречает толпа народа, и впереди этой толпы отроки, то есть мальчики, которые древесные ветви постилают под ноги Его осла, для того, чтобы почтить Его как царя. Господа встречали в Иерусалиме как царя. Почему? Да все потому, что Он недавно воскресил праведного Лазаря. Это очень сильно укрепило веру в Него, как в Мессию, как грядущего царя Израилева. Именно потому устроили ему такую торжественную и помпезную встречу в Иерусалиме, что незадолго до этого он совершил чудо воскрешения праведного Лазаря. Именно таким образом эти два события связаны друг с другом. Таким же образом и мы, как те отроцы, победы знамения носящие. Какое знамение победы? Для нас это крест. крест, на котором был распят Христос, это знамение нашей победы, вернее, победы Христа над грехом, дьяволом и смертью. Отроки носили ветви, древесные ветви, а мы носим крест Господень. И мы, яко отроцы, победы знамения носящие, тебе, победителю смерти, вопием. Господь победил смерть, и мы ему вопием. Такие слова. «Осанна вышних, благословен гряды во имя Господне». «Осанна» — еврейское слово, которое использовалось в писаниях пророков, означает спасение. Спасение вышних, то есть с неба от Бога явилось наше спасение. «Осанна вышних, благословен гряды во имя Господне». То есть сам Господь Иисус Христос. Его назвали «гряды во имя Господне», «грядущий во имя Господа Бога».
Гимнографические тексты Лазаревой субботы открывают нам глубокий богословский смысл. Они говорят о двух природах во Христе, о божественной и человеческой природах.
Действительно, в событиях воскрешения праведного Лазаря очень ярко раскрывается еще один вот этот догмат православной веры о двух природах во Христе, о том, что Господь Иисус Христос одновременно явился Богом и человеком, что Его природа была божеская и человеческая. Как же в этом событии раскрывается Его божеская и человеческая природа? Божество Господне раскрывается в самом событии, в самом действии воскрешения Лазаря. Кто, как не сам Бог, который повелевает жизнью и смертью, мог воскресить из мертвых человека? Мертвого сделать живым. Только Господь, только сам Бог, который сотворил все живущее из ничего, мог такое совершить. Воскресить человека из мертвых. А о человеческой природе Господа Иисуса Христа говорит его трогательное сочувствие своим друзьям. Когда ему рассказывали о смерти праведного Лазаря, Господь прослезился, Господь заплакал. Как всеведущий Бог, Он наверняка, безусловно, знал все подробности человеческой жизни, знал все мельчайшие подробности болезни и смерти Лазаря, знал прекрасно и то, как люди себя вели, что они говорили, и как они отреагировали на события смерти Лазаря. Знал Он прекрасно и то, что собирался через несколько минут воскресить своего умершего друга, и тем не менее Господь плачет. Он плачет, как человек. Он плачет, как такой же человек, как и его умерший друг, и как две его сестры. И вот в этот момент раскрывается очень ярко, одновременно, его человеческая природа и его божество. Вот еще именно этим знаменит праздник Лазаревой субботы. Он раскрывает Бога-человечество Христа.
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности Лазаревой субботы?
Самое интересное в богослужении Лазаревой субботы то, что служба в этот день совершается воскресная. Почти такая же служба, как в воскресенье, хотя этот день субботы. Здесь поются несколько очень ярких воскресных текстов. Здесь поется воскресная песня «Воскресение Христово видевши», которую всегда весь народ поет на воскресной всеночной после Евангелия. Здесь поется «Воскресные тропари по непорочних, ангельский собор удивися». Здесь поются и другие воскресные тексты. Именно то событие, которое празднуется в этот день, воскрешение Лазаря, пророчество о воскресении самого Господа Иисуса Христа, и еще не менее важно, уверение нашего всеобщего воскресения. Вот такая тройная воскресная тема. Эта тройная воскресная тема делает все богослужение чрезвычайно похоже на воскресное. Вот это, пожалуй, самая яркая особенность богослужения Лазаревой субботы. На литургии в этот день поется не три святое, не святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, а другое песнопение. Елице во Христа крестистися, во Христа облекостися, аллилуйя. Это песня, которую пели всегда в древности при крещении новых членов церкви. Эта песня поется потому в Лазареву субботу, что этот день был посвящен крещению младенцев в Византийской церкви. В Византии в течение многих веков утвердился обычай взрослых крестить в Великую Субботу перед Пасхой, а младенцев крестить в Лазареву Субботу. Именно поэтому до сих пор сохранилась традиция, сохранился устав петь в Лазареву Субботу «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». Как я уже сказал, Лазарева Суббота открывает собой цикл дней Страстной Седмицы, совершенно особенных дней, каждая из которых имеет свою собственную литургическую тему и свои собственные богослужебные особенности. И как раз именно с Лазарева Субботы все богослужение совершается по одной только триоде постной, уже никакие святые минеи в эти дни не празднуются, и также, начиная с Лазарева Субботы, на утренне не поется песнь Богородицы «Величи душа моя Господа», вплоть до Фоминой недели, то есть до недели Антипасхи.
Последняя, шестая седмица Великого Поста именуется Седмицей Вай. Воскресенье шестой седмицы Великого Поста празднуется Великий Двунадесятый праздник входа Господня в Иерусалим.
Вход Господень в Иерусалим – это один из 12 самых значительных церковных праздников, именуемых Двунадесятыми праздниками. Вход Господень в Иерусалим. В народе этот праздник называют Вербным Воскресением. В богослужебных книгах этот день называется еще по-другому – Неделя цветоносная или неделя цветная. И еще одно название – неделя Ваий. Что такое Ваия? Ваии – это ветви, ветки деревьев. В Палестине, где встречали Христа, это были пальмовые ветки. В России пальмы, как известно, не растут, и издревле утвердилась традиция приносить в этот день в храм ветки вербы, потому что именно верба начинает цвести как раз к этому времени. Итак, неделя Ваий, ветвей, или вербное воскресенье, одно и то же. Праздник входа Господня в Иерусалим. Какое событие празднуется в этот день? Какая литургическая тема этого праздника? Господь входит в Иерусалим. И это вхождение, очевидно для всех, имеет две стороны. С одной стороны, Господь входит как царь и встречает его как настоящего царя. Огромное стечение народа сопровождает его и стоит по обе стороны его пути на всем протяжении его дороги. Господь въезжает в Иерусалим на осле, а вовсе не на коне. Если бы он сам хотел утвердить свое царственное достоинство, он выбрал бы коня, статного, гордого, красивого коня для своего торжественного въезда в Иерусалим. Но нет, Господь въезжает на осле. Для него совершенно не важно, он вовсе не хочет утверждать себя как царя над этим миром. Осел — это обычное рабочее вьючное животное. Обыкновенные люди перевозили свою поклажу или иногда сами ездили на ослах, и Господь утверждает этим свое смирение. Такая торжественная встреча Господа в Иерусалиме была обусловлена его недавним чудом, чудом воскрешения праведного Лазаря, уже четверодневного мертвеца. Это чудо, совершенное Господом, многократно умножило его славу, его известность в народе. В Евангелии даже сказано, что в Иерусалим многие приходили не только для того, чтобы видеть Иисуса Христа, но даже для того, чтобы видеть Лазаря, которого он воскресил из мертвых. То есть к этому времени слава пророка Иисуса, как его называли многие, уже выходит из границ Иудеи. Многие иностранцы начинают приезжать и веровать в него как в Мессию. С другой стороны, своего апогея достигает ненависть со стороны фарисеев. Господь своей проповедью и своими чудесами и всем своим образом выбивает почву у них из-под ног. Люди уже не хотят слушать их, люди уже не признают их своими учителями. Весь мир следует за ним, так они говорят. Весь мир последовал за Христом. Вы видите, все от нас уходят и идут за Христом. И они решаются убить его. И в этом выражается трагизм этого входа в Иерусалим. Сам Господь прекрасно знает, что его ждет в ближайшие дни, какие ужасные страдания, какая ужасная смерть ожидает его всего через 5 дней после этого торжественного въезда в Иерусалим. Люди постилают свою одежду под ногами его осла. Люди хотят, чтобы его осел, Господень осел, ступил на их одежду, чтобы хотя бы их одежда прикоснулась к копытам его осла. Так они его почитают. Они кричат: «Осанна вышних!» То есть спасение от Бога, спасение с неба, «Осанна вышних!» «Благословен гряды во имя Господне!» В этот момент они вроде бы верят, что Он, Господь Иисус Христос, пришел от Бога. Он благословен гряды во имя Господне. «Осанна вышних!» — кричат они. Всего через несколько дней, через 4 дня, те же самые люди также яростно будут кричать: «Распни, распни его!» когда Пилат выведет его связанного на суд народа. И в этом двоякость этой ситуации, в этом диссонанс, в этом трагизм этого въезда в Иерусалим. С одной стороны, Господь как царь, и его приветствуют как царя, а с другой стороны, он въезжает для того, чтобы воспринять последние страдания, последние муки и самую смерть, ужасную смерть на кресте.
Илья Александрович, а как эта литургическая тема, тема входа Господня в Иерусалим, отражена в гимнографических текстах?
Самый известный текст праздника входа Господня в Иерусалим — это тропарь «Общее воскресение, прежде твоей я страсти уверяя». Это тот же самый тропарь, который пелся накануне в Лазареву субботу. И в прошлой передаче мы довольно подробно о нем говорили и разбирали текст этого тропаря. Существует и второй тропарь этого праздника. «Спогребшися тебе крещением, Христе Боже наш, бессмертная жизнь исподобихомся воскресением твоим, и воспевающе зовем, осанна вышних, благословен гряды во имя Господне». Это второй тропарь праздника входа Господня в Иерусалим. Кончается он знаменательными словами, уже много раз нами приводимыми. «Осанна вышних, благословен гряды во имя Господне». Это слова тех возгласов, которыми приветствовал народ, въезжающего Господа в Иерусалим. «Спогребшися тебе крещением, Христе Боже наш». Какой смысл в этих словах? Дело в том, что накануне входа Господня в Иерусалим, Лазарева субботу, очень многие члены церкви, очень многие верующие праздновали день своего крещения. Потому что в течение многих столетий в Византии Лазарева суббота служила как раз тем днем, когда крестили младенцев. И очень многие верующие члены церкви праздновали накануне в Лазареву субботу день своего крещения, то есть день своего духовного рождения. И поэтому в этом тропаре говорится именно от имени тех людей, которые накануне только что праздновали день своего духовного рождения. «Спогребшися тебе крещением, Христе Боже наш». В таинстве крещения говорится, что те, которые крестятся, принимают крещение во Христа, эти люди как бы спогребаются вместе с Ним, как Господь был умерщвлен и погребен во гробе. Так люди, которые крестятся во имя Господа Иисуса Христа, должны похоронить свои грехи, должны как бы закопать их под землю, спрятать в глубокую каменную пещеру, должны уничтожить в себе грех. Это именно означают слова «спогребшися тебе крещением, Христе Боже наш». «Бессмертная жизни сподобихомся воскресением твоим». Те, которые погребли свои грехи с помощью таинства крещения, те люди, то есть все мы, сподобились бессмертной жизни воскресением Христовым. Потому что путем таинства крещения мы достигаем бессмертной вечной жизни в Царстве Божьем. «Бессмертная жизнь сподобихомся воскресением Твоим». И эта бесконечная бессмертная жизнь стала возможна только благодаря воскресению Христову, которое мы будем праздновать спустя неделю. «И воспевающе зовем, осанна вышних, благословен гряды во имя Господне». И еще один древнейший и очень важный текст из службы праздника входа Господня в Иерусалим. Это стихира, которая поется много раз за службу. Первый раз она поется на Господе во звах. «Днесь благодать Святаго Духа нас собра, и все вземши крест Твой глаголем, благословен гряды во имя Господне, осанна вышних». Очень легко заметить, что заканчивается эта стихира теми же самыми словами, как и тропарь, которую мы разбирали только что. «Благословен гряды во имя Господне, осанна вышних». Очень много раз эти слова будут повторены в службе праздника входа Господня в Иерусалим. О чем еще говорится в этой стихире? «Вси вземши крест твой глаголем». «Вземши крест твой» — это еще одно воспоминание о прошедшем дне крещения, тех, которые были крещены в Лазареву субботу. Таких людей, повторяю, было множество. Люди, которые крестились во Христа, о них часто говорили, что они взяли крест Господень. «И вси вземши крест твой глаголем, благословен гряды во имя Господне, осанна вышних». А начинается стихира такими словами: «Днесь благодать Святаго Духа нас собра». У этих слов есть два толкования. Одно из них очень простое. На период Великого Поста очень многие монахи из древних монастырей расходились по пустыне для того, чтобы совершать свои подвиги в тайне, не будучи видимыми никому. Весь Великий Пост они проводили в полном одиночестве и собирались вместе только как раз к празднику входа Господня в Иерусалим, к верному воскресению. И в этот момент пели: «Днесь благодать Святаго Духа нас собра».
Кстати, в житии Марии Египетской вот это событие вспоминается, когда монахи, и среди них Зосима, в начале Великого Поста уходил в пустыню, и там проводил в молитвах, посте и в трудах Великий Пост.
Да, совершенно верно. В житии преподобной Марии Египетской также вспоминается этот обычай древних монахов — проводить весь Великий Пост в одиночестве в пустыне. Именно благодаря такому обычаю старец Зосима как раз встретил и познакомился с удивительным подвигом преподобной матери Марии Египетской. Второе толкование слов «Днесь благодать Святаго Духа нас собра» имеет в виду древнее богословие собрания в Небесную Церковь. После конца этого мира все члены Церкви, которые когда-либо жили, были крещены и приобщились Господу Иисусу Христу, соберутся вместе в Горнем Иерусалиме, в Небесной Церкви. Именно это древнее богословие собрания в Небесную Церковь находит свое отражение в этих словах: «Днесь благодать Святаго Духа нас собра».
Этот день особенен еще и тем, что по русской традиции на службу мы приходим с веточками верб.
В Иерусалиме Господа встречали с пальмовыми ветвями. В России, к сожалению, не растут пальмы, а именно к этому времени года начинают цвести очень красивыми цветами ветви вербы. И именно поэтому утвердился в русской церкви обычай приходить на службу в храм с ветвями вербы. Неделя цветоносия таким образом празднуется. Итак, все молящиеся держат в своих руках ветви вербы, и этим уподобляются тем древним людям иерусалимским и тем, кто пришел в Иерусалим на праздник Пасхи, которые встречали Господа Иисуса Христа. Мы вместе с ними, вместе с теми людьми, которые были тогда в Иерусалиме, встречаем Господа Иисуса Христа, участвуем в событии входа Господня. Совершенно не случайно этот день носит наименование «Вербного воскресения». На всеночном бдении этого дня, сразу после чтения Евангелия, происходит освящение ваий. Ваий значит ветвей, ветвей вербы. В этот момент священник громко читает молитву на освящение ваий. И затем обходит весь храм и кропит святой водой поднятые вверх многочисленные ветви вербы. И это очень торжественный, трогательный и красивый момент службы. Во многих храмах существует обычай во время елеопомазания каждому молящемуся дарить веточку вербы в этот день.
Благодарим, Василий Александрович.
Дальнейшие наши передачи будут посвящены богослужениям дней Страстной Седмицы, каждая из которых имеет свою неповторимую литургическую тему и свое неповторимое богослужение. До свидания, уважаемые радиослушатели, всего вам доброго.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго.
В эфире программа «Благовещение».И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Три главных счастья. Пригласили осветить дом в Женеве. Теперь такое случается. Множество наших соотечественников разлетелось по всей земле в поисках лучшей доли. Вот и сестра нашего диакона, врач, улетела в Швейцарию. Диакон давно уже уговаривал меня, а я все отказывался. И если выпадали свободные дни, отправлялся отдохнуть в деревню, но тут дал слабину. «Знаю, — сказал диакон, — что за границу вам до лампочки, знаю, но Швейцария — это не абы что, это сердце Европы. А самое главное — сестру поддержать надо. Нашла она там себе классного жениха, врач тоже. Он влюбился, начал разводиться с женой, и вот уже 5 лет делит имущество, и конца края не видно. Адвокаты встречаются, ведут переговоры, то банковские проценты поменялись, и чего-то там надо пересогласовать, то цена на недвижимость в одном месте возросла, в другом снизилась, и какое-то там несоответствие. Она ему, мол, брось ты все, по новой заработаем. А он не врубается. Как так? Это же мои деньги, мои дома. Короче, не русский человек, и все тут. А время идет. То ей было 25, а теперь 30. Можем и порыбачить. Там ведь и озеро ей Женевское, и речка, небось, какая-нибудь. Я попросил его избавить мой слух от классного «не врубается» и «до лампочки». Он обещал. Диакон по молодости гораздо украшает свою речь словечками не самого высокого штиля, за что иногда и претерпевает от старшего духовенства в воспитательных целях. Прилетели. 2 дня прошли в переездах. Освещать пришлось и дома, и клинику, и машины. То Франция, то Швейцария, то снова Франция. Там как-то все рядом, все перемешано. В каждом доме радушный обед, протокольные разговоры о ценах, калориях и холестерине, нелепые судьбы, витиеватые жизни, иссыхающие русские души. И все оправдываются, сами себя убеждают в своей правоте. Одним недоставало понимания, другим — возможности развивать науку, третьим — жалования. Бывший университетский профессор объяснил свой переезд тем, что Россия кончилась. Правда, начал он с русской литературы. Сказал, что есть у него приятель, военный дипломат, полковник генштаба. Человек образованный, неподкупный и даже верующий. Но случись сейчас кому-то писать «Войну и мир», Андрей Болконский с него не получится, лишь капитан Тушин. Человек, хотя и прекраснодушный, но простоватый, неутонченный, не аристократичный. А Болконских, Безуховых и Ростовых давно повыбили, истребили. Их место заняли те, кого прежде и в курную избу не пустили бы. Местечковые куплетисты. Потому-то в русской литературе теперь одни мужики. На 3-й день случился ваканс, и нам было предложено посетить дом-музей свободолюбивого философа, могилу комика и памятник рок-музыканту. Диакон не по возрасту тяжело вздохнул. Ни одного приличного человека. То ли дело у нас, приедешь в Белгород, святитель Иосаф Белгородский, в Питер, отец Иоанн Кронштадтский, Ксения Петербургская, в Ярославе, Тобольске, Астрахани. Я уж не говорю про Москву. Везде свои люди. Они меня понимают, знают мои грехи, сочувствуют мне, за меня молятся. А тут даже в земле ни одного приличного человека нету. Что же из такой земли может произрасти? Конечно, Александр Васильевич Суворов, человек духовный, не вынес, чесанул прямиком через горы. Зачесанул, говорю, 10 поклонов. Он парень спортивный, быстро совершил 10 земных поклонов. И мы предложили сестре другой план. Пусть она отвезет нас в центр города и едет далее в свою клинику, а вечером созвонимся и встретимся. И пошли мы, свободные люди, гулять по Женеве. В гражданском платье, конечно. Я ж говорил, речка есть, — обрадовался диакон. А вон на мосту мужик рыбу ловит. Надо спросить его. Подходим. Пожилой простецки одетый дядечка достает из воды свою снасть, озабоченно осматривает нетронутого червяка и задумывается. Похоже, у него не клюет. Диакон спрашивает по-французски, какая здесь есть рыба и где есть магазин для рыболовов. Человек не понимает ни слова. «У тебя, — говорю, — прононс, наверное, какой-то неправильный». «У меня-то, — отвечает, — как раз самый правильный. Я французскую спецшколу с серебряной медалью окончил, а вот у швейцарцев, может быть, прононс и неправильный». Пока мы переговариваемся, человек напряженно вслушивается. Я повторяю вопрос по-английски. Он снова мотает головой. «А у вас как с прононсом?» — уязвляет меня отец диакон. «Да какой там прононс, — говорю. Я уж и не помню, когда и учился. А может, он по-немецки разговаривает? Ты какие-нибудь слова знаешь? Ну, Фишер он и есть Фишер. Кирхен, — говорю. Киндер, Винтер. Короче, — сказал рыболовый диакон, — где нам достать это и это?» И ткнул пальцем грузила червяка. Тот вдруг как затараторит на непонятном наречии и указывает рукой вдоль набережной, потом куда-то налево. «Ты кто есть?» — говорит диакон. «Португал», — отвечает рыбак. «Так бы сразу и сказал. Ну, по-португальски мы совсем не потянем». «Подожди», — говорю. «Он ведь вроде что-то по-русски понимает». Португалец кивнул, наморщил лоб и сказал: «Мой жена русский». Диакон так возрадовался. Вот, сразу почувствовал, что он свой мужик. Усатый, фигур, как духовного лица, расширяющийся. Только вот словесностью не богат. «У тебя давно жена русский?» 1 год. «Тогда ничего», — согласился диакон. «Для первоклашки неплохо». «Ну ладно, португалец, привет супруге, мы пойдем в рыболовный магазин». А португалец вдруг говорит, что ходить в магазин не надо. Рыба, дескать, совсем не клюет, а ходить надо в маленький итальянский ресторан, где собираются его земляки и поют хорошие песни. По дороге выяснили, кто чем занимается. Он еще пару лет назад работал в Португалии на фабрике стройматериалов, поставлял товары в Россию. Познакомился с русской женщиной, оба вышли на пенсию и поселились неподалеку от Женевы, поскольку у его родной фабрики здесь есть представительство, и оттого случается значительная подработка. Еще обсудили фатимское чудо, за ним футбол, наконец, рыбалку, которой то и дело не задается, потому как ветер всегда меняется, а давление неизменно падает. Дальше уж не знали, о чем говорить, но тут подоспел ресторанчик. Тихий, уютный, и народу почти никого. Диакон пытался через португальца сделать заказ, даже ходил на кухню, чтобы выбрать блюдо, а то названия все непонятные, и оскорбел. «Дикая страна, — говорит, — нет ни водки, ни соленых огурцов, ни кислой капусты, а селедка сладкая, хоть с чаем ее вместо варенья ешь. Куда мы попали? Причем водка, в принципе, есть, но не сейчас. Сейчас только аперитив. Вечером можно, а сейчас нельзя. Надо просить разрешения у хозяина, а он неизвестно где, да и водка дрянная, итальянская. Не понимаю. Мы с вами свободные взрослые люди, честно отработали, хотим выпить по 100 граммов водки, ну, по 150. Не имеем права, днем не принято. И это называется демократия? Дикие люди. Придется глушить вино». Выбирал португалец. Потом собрался народ и стали петь под гитару красивые португальские песни. Мы послушали, и диакон говорит: «Благословите, батюшка, я чего-нибудь звацию». «Благословляю. Но за звацию 10 поклонов после обеда». «Это как? Ну не здесь же тебе лоб разбивать. а по возвращении. Во время войны с летчиками так поступали. Он натворит что-нибудь, а под арест его не посадишь, нужен в воздухе. Так и наказывали. 5 там или 10 суток ареста, но после победы. И еще, без фокусов, никакого папы над Тибром рекой. Последнее казалось известного нам обоим случая. Как-то наши собратья были направлены в Италию для совершения особого важного богослужения. После службы они вот так же зашли куда-то перекусить, и там устроилось песенное состязание с местными исполнителями. Отец-протодиакон потряс всех мощью своего голоса. Народ безудержно аплодировал, одна старушенция разрыдалась. Ее утешать, она в ответ, мол, тут даже папа римский заплакал бы от восторга. И тогда отец-протодиакон как заревет: «О чем, папа, плачешь?» И далее до конца. Хорошо, что никто из местных не понимал. Всем понравилось. «Не будет папы», — неохотно пообещал диакон. И как начал он петь наши песни, а голос у него чистый, красивый, португальцы расчувствовались и давай в благодарность вино присылать, так что домой мы вернулись 2 ящиками. Вот, собственно, и все развлечение с португальцами в итальянском ресторане на тихой швейцарской улице. На завтра улетали. Диакон смотрел в окошко, и когда ярко-красные черепичные крыши Европы сменились под крылом унылым отечественным шифером, подвел итог путешествия. Погибла Россия или не погибла, одному Богу известно. А Европа с ее деньгами и обустроенностью такая тухлятина. Никакой радости в этом нет. А в чем, говорю, есть? И он, заработав попутно 1000 поклонов, высказался в том смысле, что есть только 3 главных счастья — быть православным, жить в России и в России умереть. Но спасаться в сердце Европы легче, чем у нас, неожиданно заключил он. Искушений меньше. Можете сказать об этом вашим друзьям в Троице-Сергиевой лавре. «Почему легче?» — не понял я. «Вы видели там женщин?» «Ну, наверное, говорю». «То-то и оно, что наверное». «А в Москве женщин видели?» «Конечно, говорю, видел». «То-то и оно, что конечно. Потому у нас спасаться труднее».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.